Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его шага сбивали и кололи, словно лавры, труба надрывалась, как две. Крики «Браво!» его оглушали, а литавры, а литавры, как обухом по голове. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но теперь ему меньше осталось пройти уже 3/4 пути. Ах, как жутко, как смело, как мило, бой со смертью 3 минуты, раскрыв в ожидании рты. Из партера глядели уныло лилипуты, лилипуты, казалось ему с высоты. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но спокойно ему остается пройти всего 2/4 пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ей над ареной. Он по нервам, нам по нервам, шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон, все равно не спасти, но замрите, ему остается пройти не больше 1/4 пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки, но прост приговор и суров. Был растерян он или уверен, но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без страховки идет, тонкий шнур под ногой, упадет, пропадет, вправо-влево наклон, и его не спасти, но зачем-то ему тоже нужно пройти 4/4 пути.
Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да тунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кириллыча и Гисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать и я. Пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пули. В Риме слухи, живи да тужи. Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие, а от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные. Вели дела обменные, сопливые острожники, настройки немцы пленные, на хлеб меняли ножики. Сперва играли в фантики, в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин да майоров до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз.
Я давно писал стихи, будучи еще пацаном, писал стихи, и вдруг услышал, как поет Булат Акуджава, и мне показалось, что воздействие от этих стихов еще больше усилится, если я буду их исполнять под гитару. Начинал я исполнять это под рояль, под аккордеон. Я когда был мальчишкой, меня родители из-под палки заставляли заниматься музыкальной грамотой, поэтому я немного обучен ей. А потом все-таки пришел к гитаре, этому бесхитростному инструменту, которым могут владеть многие люди. Когда говорят об авторской эстрадной песне, я, естественно, отдаю предпочтение авторской, я ей сам занимаюсь. Но если говорить объективно, это два разных жанра, совсем разных, которые имеют свои избытки и свои недостатки. Вот эстрадные песни — это всегда оркестр, который мощно звучит, сопровождает певца, хорошие оркестровки, часто голоса поставлены, потому что они учатся в консерваториях, певцы и так далее. Я к некоторым из них отношусь с уважением. И вообще не все огульно охаиваю на эстраде. Но есть один сброс, который по теперешним временам, мне кажется, очень отрицательно сказывается вообще на всем этом искусстве, потому что теперь из-за того, что так искушен зритель и так хочется услышать информацию еще и со сцены, и поглядеть, и послушать личность и индивидуальность, а не пойми что, и он все меньше и меньше находит этого среди людей, поющих просто вот на эстраде. Потому что появляются все время: алло, говорит, мы ищем таланты, и находят их, и талантов много, они все приходят, поют, подражают тем талантам, которые раньше вот тоже были на эстраде, выбирают себе каких-то кумиров и почти никогда не следят за тем, о чем они поют. И это иногда просто уши вернут. Там, ну, просто, ну, вы вспомните вот это знаменитое: я на тебе сошел с клином белый свет, помните, да? Там же кажется: на тебе сошел с клином белый свет, на тебе сошел с клином белый свет, на тебе сошел с клином белый свет, и мелькнул за поворотом санный след. Я могла бы побежать за поворот, я могла бы побежать за поворот, я могла бы побежать. Это же просто поразительно, какой это бред. А наверху два автора написаны, причем довольно серьезный человек. Один не справился, очень сложные песни, значит, вот второго подключил. Или еще там какие-то песни бывают иногда с таким глубокомыслием ложным, вроде что провожают пароходы совсем не так, как поезда. Тоже вроде ты что-то должен иметь в виду и что-то за этим прочесть, хотя там ничего нету. Или песни, которые даже не несут никакой информации, и даже нет в них поэзии, образа нет поэтического. Вот Бернес, он же тоже работал на эстраде, он никогда не позволял себе петь плохие тексты или никакие. Всегда вот сейчас вот он сколько уже не живет, а вы включите радио и прильнете его слушать, потому что он всегда пел, безусловно, либо хорошую поэзию, либо какие-то содержательные стихи. Всегда. Ну и просто вот даже это вот навязшие в ушах яблони в цвету, какое чудо, вспомните это. Ну и тополи в пуху, какое чудо, и масса еще вещей там. Все чудо. А если рядом с этим просто стихи вспомнить есенинские на эту же тему: все пройдет, как с белых яблонь дым, увиданием золота охваченный, я не буду больше молодым. Авторской песни, которой мы занимаемся, у нее есть, конечно, масса недостатков. Бедность сопровождения, и, в общем, почти всегда это такой упрощенный ритм и так далее. Но одно я вам могу сказать наверняка, и убежден, что вы со мной согласитесь: эта песня более подвижна, она допускает импровизацию. Так как это есть манера разговаривать с людьми, то каждый раз приходят другие люди в зрительный зал. И я, например, иногда мне кажется, я попал в десятку на выступлении, ну так точно спел, что выше не прыгнешь. И я всегда думаю, я в следующий раз повторю, будет точно так. И никогда не получается. Я не могу, потому что другие люди, это невозможно. Устанавливается какая-то атмосфера здесь, вот в помещении. И ты не можешь, ты чувствуешь, тебя несет совсем по-другому. Другой, вот ты воспринимаешь это какими-то локаторами, эту обстановку, и ты поешь, может быть, хуже, лучше, неизвестно, но по-другому обязательно. То есть эта песня допускает импровизацию, она более подвижна, можно поменять слова, она более живая и живучая. Из-за этого люди хотят привести ее домой, услышать, что за этим стоит, что там еще человек имел в виду. Я даже написал одну песню, хотел ответить на все письма, и там был такой припев: спасибо вам, мои корреспонденты, что вы неверно поняли меня, потому что очень часто люди видят в них то, что им ближе, и, наверное, я тоже не имел это в виду конкретно здесь в голове, но, наверное, это там есть, если они увидели.
Как засмотрится мне нынче, как задышится воздух перед грозой, крут до вязок, что споется мне сегодня, что услышится, птицы вещие поют, да всей сказок. всесилен. Мне радостно скалится и сирит, созывает из гнезд. А напротив тоскует, печалится, травит душу чудной алконос, словно семь заветных струн зазвенели в свой черед. Эта птица Камаюн надежду подает. В синем небе колокольнями проколотом медный колокол, медный колокол толь возрадовался, толь осерчал. Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Я стою, как перед вечною загадкою, пред великою, да сказочной страною, перед солоно, да горько, кисло-сладкою, голубою, родниковою, ржаною, грязью чавкая, жирной, да ржавою, вязнут лошади по стременам, но влекут меня сонной державою, что раскисла, опухла от сна, словно семь богатых лун на пути моем встает. То мне птица Камаюн надежду подает, душу сбитую, достертую утратами да каменьями, если до крови лоскут истончал, золотаю золотыми и я за плотами, чтобы чаще Господь замечал.
Утро мудренее Но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Да эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоп, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да эх, раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня. Хоть бы склон уить плющом, мне бы то отрада. Эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Эх, раз, да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много, 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 много раз, да еще раз. Все не так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой с бабами и ягами. Плохо с топорами. Где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно. Вдоль дороги все не так, а в конце подавно. И не церковь, и не кабак, и ничего не свято, нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Эх, раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, ребята.
Я никогда никому не подражал, и всех, которые сидят в этом зрительном зале, и вообще людей, которые играют на гитаре, я призываю к тому, чтобы они никогда никому не подражали. Сам я, повторяю вам, никогда никому не подражал. С самого начала начал писать то, что меня беспокоит, волнует, прихватывает за горло, скребет по нервам. Я только об этом и пишу, и только это и исполняю. И вы знаете, голосу особенно не надо подражать, потому что у меня голос не всегда был такой. Думают, что если выпить там холодного пива, покричать или сильно перекурить, то будет под Высоцкого. То это неправда. Когда я был совсем маленьким мальчишкой и читал свои стихи взрослым людям, они уже тогда говорили: надо ж, какой маленький, а как пьет. То есть у меня голос всегда был такой, как говорили раньше, там пропитой или там хрипатый, а теперь из уважения говорят с трещиной.
Песня, с которой я начинал свою работу в кино, звучала она в фильме «Срочно требуется песня». Называется она «Парус». Это песня беспокойства. В ней, в отличие от всех других моих вещей, не ищите никакого сюжета, никакой подкладки другой. Это песня беспокойства, песня о нашей причастности и ответственности за все, что происходит в этом мире.
А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто на батарее. Нету снарядов уже, надо быстрее на вираже. Парус, порвали парус, каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Но парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Многие лета, вам, кто поет во сне, все части света могут лежать на дне, все континенты могут гореть в огне. Только все это не по мне. Парус! Порвали парус! Каюс! Каюс! Каюс!
Я ведь пишу ночью. Пишу так, чтобы сосредоточиться, не только от того, что у меня нету днем времени, это естественно, потому что мы и снимаемся, и играем, и репетируем, а еще и потому, чтобы просто никто не мешал. Значит, я у себя от сна отнимаю время, происходит какое-то таинство, никого нету, что-то такое откуда-то спускается. Вот, чего-то получаются какие-то строчки. Пишу я вместе с музыкой, сначала с ритмом, иногда раньше стихи, иногда раньше музыку, иногда просто ритм. Вот. И всегда это дело живое. Я даже не знаю, какая будет песня. Будет ли она смешная или ироничная просто. Или будет ли она печальная, или будет трагичная и грустная. И поэтому, когда я ее сделаю, я начинаю ее проверять на аудитории. И даже мелодия не установлена до конца. И только через 15-20 раз получается, выкристаллизовывается, если можно так сказать, мелодия.
Несла свою беду по весеннему по льду, подломился лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела за острые. Я задержалась за острые края, задержалась, и беда с того вот дня ищет по свету меня, слухи ходят вместе с ней. Кривотолками, а что я не умерла, знала голая ветла и еще перепела с перепелками, еще перепела с перепелками. Сказал ему, господину моему, только выдали меня, проболтались. И от страсти сам не свой, он отправился за мной, а за ним беда с молвой увязала. Он настиг меня, догнал, обнял, на руки поднял. рядом с ним в седле беда ухмылялась. Но остаться он не мог, был всего один денек, а беда на вечный срок задержалась. Беда на вечный срок задержалась.
Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
Обычно меня спрашивают, что вот вы по каким-то случаям, вот что вот вам расскажут, или вы увидите, вы пишете свои песни, и даже иногда отождествляют меня с персонажами моих песен, что мне иногда крайне обидно. Например, люди говорят, что не воевал ли я, не плавал ли, не сидел ли, не летал ли, не шиферил ли и так далее. Это потому, что почти все песни мои написаны от первого лица. Я всегда говорю «я». Из-за того, возможно, что мне, в отличие от моих собратьев, поэтов, довелось быть еще и актером. То есть я часто бываю в шкуре других людей, и, возможно, мне просто проще говорить из другого характера, изнутри. Вот, и все эти песни стали называть песни-монологи, кто-то даже стал писать какие-то работы по этому поводу. Я никогда не возражал против этого, бог с ним, пускай пишут. Во всяком случае, я вам говорю откровенно, просто мне так удобнее. Удобнее писать от имени какого-то человека, от имени характера какого-то. И вы всегда его можете увидеть, этого человека.
Я сделаю маленькое попурри из прежних своих песен, в котором вы встретите знакомые строки из первых так называемых блатных песен, от которых я никогда не отказывался, хотя, в общем, многие люди за это, значит, сетовали всячески. Я считаю, что они колоссальную мне принесли пользу в смысле работы над формой, очистки, простоты, такой, ну, как сказать, нарочитой, кажущейся примитивизации мелодии, чтобы это было... сразу входило не только в уши, но и в душу. И поэтому я эти песни очень люблю, прежние свои песни. Я хочу вам маленький такой попурри из этих песен. Все позади, и КПЗ, и суд, и прокуроры, даже судьи с адвокатом. Теперь я жду, куда, куда меня пошлют, куда пошлют меня работать за бесплатно. Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда, куда меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне шить, в общем, наплевать, куда, куда меня пошлют. Ты уехала на короткий срок, снова свидится нам, не дай бог, а меня в товарный и на восток, и на прииски, подай бог. Не заплачешь ты и не станешь ждать, навещать не станешь родных, ну а мне плевать, я здесь добывать буду золото для страны. Все закончилось, смолкнул стук колес, шпалы кончились, рельсов нет, эх, бы взвыть сейчас, жалко нету слез, слезы кончились на земле. Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди. И вдруг приходит двое с конвоем, оденься, говорят, и выходи. Я так тогда просил у старшины, не увозите меня, известны. Дома я пропотели, все расколоть хотели, но нате вам, темню я 40 дней. И вдруг, как нож мне в спину, забрали Катерину, и следователь стал меня главней. За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги, за меня другие поют все песни, и, быть может, выпью за меня враги, за меня другие отпоют все песни, и, быть может, выпьют за меня враги. Где твои 17 лет на большом каретном? А где начало твоих бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал, еще бы, ведь. Где твои 17 лет на большом каретном? А где твоих 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Переименован он теперь, стало все по новой там, перемерь. И все же, где б ты ни был и где ты не бредешь, нет-нет, да по каретному пройдешь. Еще бы, ведь, где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Я вообще начинал, когда писать свои песни, я никогда не рассчитывал на то, что у меня будет в будущем большие аудитории, там стадионы или даже вот такие вот компании большие, как сегодня. Я предполагал это писать для очень маленькой группы своих близких друзей. Мы жили в Москве много лет тому назад в квартире в Большом Каретном у моего друга, у Лёвы Кочеряна в течение полутора лет. Там хорошая компания собиралась, там бывало часто и с нами вместе провел эти годы и Вася Шукшин, и Тарковский Андрей, Макаров такой Артур. В общем, многие-то даже из присутствующих здесь их знают. Но, к сожалению, двое из них уже не живут. Я написал на смерть Васи Шукшина стихи, которые единственный журнал сразу предложился, это ленинградский журнал, но потом и они тоже чего-то такое там. Я не знаю почему, они отказались, стали корнать. Вот, но я эти стихи оставил, сохранил. Это, может быть, немножечко, да? Уже ни холодов, ни льдин, земля тепла, красна калина, а в землю лег еще один, на Новодевичьем мужчина. Смерть самых лучших выбирает и дергает по одному. Еще один ушел во тьму, не поздоровилось ему, не буйствует и не скучает. Ну, я ее просто хочу, это длинная, довольно большая поэма. Вот, я к чему начал этот рассказ, совсем даже не к тому, чтобы прочитать эти стихи, хорошо, что такая импровизация, а к тому, что я просто... Тогда выработалась такая манера дружественная, раскованная непринужденность. Я как себя чувствовал свободно, потому что это были мои близкие друзья. Я знал, что все, что я им буду петь и рассказывать, им интересно. И так же, как от них получать. В общем, эти песни, я думаю, стали известны именно из-за того, что у них такой вот дружеский настрой, желание что-то рассказать вот так друзьям.
Еще ни холодов, ни льдин, земля тепла, красна калина, а в землю лег еще один, на Новодевичьем мужчина. Должно быть, он примет не знал, народец праздный суесловит, смерть тех из нас всех прежде ловит, кто понарошку умирал. Коль так, Макарыч, не спеши, спусти колки, ослабь зажимы, пересними, перепиши, переиграй, останься живым, но в слезы мужиков вгоняя. Он пулю в животе понес, припал к земле, как верный пес, а рядом куст калины рос. Калина красная такая, смерть самых лучших намечает и дергает по одному. Такой наш брат ушел во тьму, не буйствует и не скучает, а был бы разен в этот год. Натура где? Онега, Нарочь, все печки, лавочки. Макарыч, такой твой парень не живет. Вот после временной заминки рок процедил через губу, снять со скуластого табу за то, что он видал в гробу все панихиды и поминки того с большой душою в теле и с тяжким грузом на горбу, чтоб не испытывал судьбу. Взять утром тепленьким с постели и после непременной бани чист перед Богом и тверез, вдруг взял, да умер он всерьез, решительней, чем на экране.
Песня о поэтах или Еще ее так называется, о фатальных датах и цифрах.
Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет. Другой же в петлю слазил в Англетере. В 33 Христу он был поэт, он говорил: «Да не убей, убьешь!» Везде найдумал, но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, вот и сейчас, как холодом подуло. Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском надуло. Задержанца на цифре 37 коварен бог, ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь, и седина испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, в пятки, мол, давно ушла душа. Терпенье, психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут кровь свои босые души. На слово длинношее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезанный за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр. Томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился. И, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
Напишу я о войне так много не потому, что это песни ретроспекции. Вы знаете, нечего вспоминать, потому что я это не прошел. Мы все воспитаны на военном материале. У меня там военная семья, есть погибшие в семье, как, впрочем, и у каждого человека у нас. Обязательно война коснулась. Это такая великая беда, которая покрыла страну на 4 года. И это будет еще помниться всегда. И пока еще есть люди, которые занимаются писанием и могут сочинять, конечно, они будут писать о войне. Но я пишу о войне песни, конечно, не ретроспекции, а ассоциации. Если вы в них вслушаетесь, вы увидите, что их можно сегодня петь, что люди из тех времен, ситуация из тех времен, а в общем идея и проблема наша нынешняя. Вот поэтому я пишу много о войне. Пусть это вас не обманывает, я считаю, что это нужно петь теперь, сегодня, да и продолжать в будущем.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Нам и местом землянки хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся. Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, ну а кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, ну а кому до вышки. Считает враг, морально мы слабы, за ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес, рубите на гробы, прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес, рубите на гробы, прорыв идут штрафные батальоны. Холода, холода, от насиженных мест. нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест, в холода, в холода. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
От границы мы землю вертели назад, было дело сначала. Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы теребя. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. И от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимаем, почки тискаем, зло не любя, и коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших. Всем живым ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет в упор или с тыла? Кто-то там впереди навалился на дот, и земля на мгновенье застыла. Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар землей я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вздохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце зашло на востоке. Животом по грязи дышим, смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли? Да
как на свадьбе росу пригубя. Землю тянем зубами за стебли, на себя, под себя, от себя.
Обязательно я хочу несколько слов о работе о своей в театре, вернее, немножечко о театре с той стороны, с которой вы его не знаете. Некоторую информацию, которая может быть вам неизвестна. Ну, театр этот расположен на Таганской площади. Таганская площадь знаменита тем, что на ней раньше была тюрьма. И тюрьма тоже знаменита, и про нее слагались песни. Например, такая песня, как «Цыганка с картами», «Дорога дальняя». Помните? «Дорога дальняя, казенный дом, быть может, старая тюрьма таганская, меня, парнишечку, по новой ждет». Это не моя песня, это песня народа. Вот, но тюрьмы больше нет, ее сломали, снесли ее. Эта тюрьма была знаменита еще тем, что 12-летний Маяковский участвовал в рытье подкопа для того, чтобы спасать политкаторжанок, сидевших в этой самой тюрьме. Но, к сожалению, на площади на Таганской был еще и театр. Почему «к сожалению»? Потому что в театр ходили меньше, чем в тюрьму. И вот когда тюрьму сломали, театр реорганизовали. Значит, по поводу такого события, как слом этой самой тюрьмы, даже я откликнулся в тот момент и написал песню, и в ней были такие строки: «Разломали старую таганку подчистую всю ко всем чертям, что ж, шофер, давай назад, крути-верти свою баранку, так ни с чем, поедем по домам». Но это тоже песня устарела, потому что есть зачем ехать на Таганскую площадь. На Таганке есть сейчас театр, он называется «Театр на Таганке», театр драмы и комедии, известный больше просто как «Театр на Таганке». Существует мы 14 лет. Это небольшой срок для театра, но, несмотря на это, театр завоевал большую любовь и популярность у зрителей и Москвы, и Подмосковья, и близлежащих городов, и городов, где мы бывали на гастролях, и были мы за рубежом, были мы в Болгарии, в Венгрии. Вот вам не безинтересно будет узнать, и я думаю, что это вам будет в новость, потому что у нас не очень освещаются успехи нашего театра в прессе. Так вот, в позапрошлом году на Белградском интернациональном фестивале «Битов» мы завоевали гран-при, высшую награду фестиваля, за спектакль «Гамлет» мы получили эту премию. Мне это вдвойне приятно, я в нем играю роль Гамлета. Ну и, естественно, это очень почетная награда. Фестиваль был 10-летний, юбилейный, было 20 лучших коллективов и спектаклей мира, и нас отметили. Об этом, к сожалению, мало кто знает, но это так, это чистая правда. В прошлом году мы были на гастролях во Франции, в Марселе, в Лионе и в Париже. И опять результатом этих гастролей, я имею в виду печатным результатом, вот, была одна странная публикация, чтобы не сказать меньшего о ней, это в литературной газете, где совсем не было никакого разбора серьезного наших гастролей либо спектаклей, а была какая-то ругань непонятная, и подтасовка и так далее. А подтасовка действительно, потому что там было приведено в пример две цитаты, выдернутые из единственных двух статей, вышедших во Франции, в которых содержалась критика в наш адрес вот на таком тоне. И, значит, создали ложные впечатления у читающей публики здесь, что наши гастроли прошли без успеха, потому что других-то не было, а статей было больше 40. И они все содержали в себе очень серьезный критический разбор. И не только они были хвалебны, они были серьезны, и там отдавалась дань искусству этого театра. Я вас хочу заверить, что представительствовали мы достойно во Франции, и снова свидетельством тому была премия французской критики, высшая премия за лучший иностранный спектакль года. И снова это был «Гамлет». А надо вам сказать, что там было 200 коллективов в прошлом году, так что это было довольно сложно завоевать вот эту премию. Во всех городах прием был даже вот такой внешний, изумительный, особенно в Марселе, который побратим городу Одессе. Ну и они, значит, вот с этим нас приветствовали невероятно долго и бурно в конце спектаклей. По полчаса они уходили, аплодировали, хлопали, скандировали. Хотя французы вообще-то не любят этого. Они любят посмотреть и сразу пойти в кафе или домой поесть. Они любят Значит, они же француз, он гурман. Вот. И несмотря на то, что вот правда спектакль был на языке, и что им давали какие-то ужасающие наушники, которые они слышали одним ухом, а другим, значит, они слышали речь со сцены русскую, а мы в основном слышали то, что в эти тысячи наушников по залу. И вот ты говоришь, а в это время, значит, там ровным голосом, без интонации, переводчик что-то такое лепит свое, причем в переводе, Шекспир в переводе Андре Жида. И, значит, совсем казенный перевод, мы играем в переводе Пастернака, Шекспира, перевод удивительный, поэтический. Ну, это не важно, все это были издержки, несмотря на все вот эти вот трудности, гастроли прошли замечательно. Теперь, в чем секрет популярности этого театра? Это правда, я совсем не преувеличиваю. Если вы проедете в Москву и проедете по Таганке, вы увидите всегда людей около этого театра, утром, вечером, днем, когда угодно. Если теплые летние ночи, некоторые в соседних дворах ночуют на раскладушках, чтобы успеть к перекличке, чтобы получить билет на какой-то из спектаклей. Я уж не говорю о новых вещах, например, на «Мастера Маргарита» на черном рынке там какие-то баснословные цены на эти билеты, и попасть почти невозможно. Правда, некоторые приходят, товарищи ответственные, и трясут ответственными документами, говорят, что они хотят посмотреть «Солдаты Маргаритку» сейчас же, потому что там, дескать, голую женщину показывают. Ну, я так понимаю, что в этом зале есть... Если кто-то придет из этого зала к нам в театр, то, конечно, не для того, чтобы посмотреть на голую спину Нины Шацкой. Кстати, там не голая женщина, а полуголая до пояса и спиной. Вот спина, правда, красивая. А придут за тем, чтобы посмотреть, как сделано это всеми нами любимое произведение в этом театре, именно в театре на Таганке. На мой взгляд, это необычайно интересное зрелище. Ну вот, и попасть трудно. Трудно, надо прорваться через кордоны милиции, пожарников, дружинников там, и прийти к директору, сказать: «Здрасте, мы из Дубны», и он все равно ничего не сделает. Тогда нужно найти кого-нибудь из друзей, ну, меня, например, сказать: «Володь, помоги, и я буду что-нибудь придумывать». Это правда, я всегда помогаю людям, которые приезжают издалека, но, конечно, не все сразу, потому что у нас маленький театр, всего 650 мест, но нам строят новый, большой, на 750, и строят его года 4, вот, так что очень скоро, к 10-летнему юбилею Олимпиады, мы туда въедем и будем, вот, будем с вами. Но вообще у нас идет тяжба. Мы пытаемся сохранить прежнее помещение, в котором мы играем теперь. А значит, товарищи, которые занимаются реконструкцией, говорят, что там должен пройти какой-то проспект, очень важное жило, которое будет что-то с чем-то связывать, и что нужно вот этот угол сломать. Мы говорим: его нельзя ломать, тут Владимир Ильич Ленин выступал. Они, правда, задумаются, но потом говорят, что ничего невозможно сделать. Во-первых, он выступал не в этом здании, оно совсем было другое, но это не важно. Мы говорим: ну хорошо, но давайте мы сломаем Каму, и как-то вот этот ресторан там такой старинный есть, он назывался раньше «У матушки», был он заведением. Мы его все время пытаемся сломать, но его, оказывается, нельзя ломать, потому что там выпивали Есенин с Маяковским. Так, значит, ну а если говорить серьезно, почему так тянутся люди, почему хотят посмотреть эти спектакли? Мне кажется, есть тому несколько причин. Одна из них та, что театр имеет свою позицию, которую утвердил он 14 лет назад в «Добром человеке» из Сизуана, брехтовском. Позиция эта четкая, внятная. Никто не держит фигу в кармане, разговаривает со зрителями откровенно, открыто, на равных и, самое главное, с доверием. И, естественно, вот эта атмосфера доверия, она привлекает людей в этот зал, в это помещение. Я вам покажу монолог Хлопуши, которого я играю в драматической поэме Есенина «Пугачёв». Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умёт, тучи с севера сыпали каменной грудой. Слава ему, пусть он даже не Пётр, чернь его любит, собуйство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, в солонце рыл глазами удачу,
ветер волосы мои, как солому трепал и цепами дождя обмолачивал. Но ослабленное сердце никогда не заблудится, эту голову шеи шевить нелегко. Оренбургская заря красношерстой верблюдицей рассветное роняла мне в рот молоко, и холодное корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Кто ты, кто? Мы не знаем тебя. Что тебе нужно в нашем лагере? Отчего глаза твои, как два цепных кобеля, беспокойно ворочаются в соленой влаге? Что пришел ты ему сообщить? Злое ль, доброе ль светится из пасти вспурга? Прорубились ли в Азию бунтовщики? Или как зайцы бегут от Оренбурга? Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камни, я нес мою душу. Ах, давно знать забыли в этой стране про отчаянного негодяя и шулика Хлопушу. Смейся, человек, ваш хмурый стан посылаются замечательные разведчики. Был я каторжник и арестант, был убийца и фальшивомонетчик. Но всегда ведь, рано ли поздно ли, расставляет расплата капканы терний. Заковали в колодки и вырвали ноздри сыну крестьянина Тверской губернии. 10 лет, понимаешь ли ты, 10 лет, то острошничал я, то бродяжил. Это теплое мясо носил скелет на общипку, как пух лебяжий. Черта ли с того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердце устало хмуриться. Ах, дорогой мой, для помещика мужик, все равно, что овца, что курица, ежедневно, молясь на зари, желтый гроб, кандалы я сосал голубыми руками. Вдруг 3 ночи назад губернатор Рейнсдорп, как сорвавший солист, взлетел ко мне в камеру. Слушай, каторжник, так он сказал, одному лишь тебе поверю я, там в ковыльных просторах ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то мошенник, пройдоха и вор, вздумал вздыбить Россию ордой грабителей, и дворянские головы сечет топор, как березовые купола в лесной обители. Ты, конечно, сумеешь садить в него нож. Так он сказал, так он сказал мне. Вот за эту услугу ты свободу найдешь, и в кармане зазвякают серебро, а не камни. Уж 3 ночи, 3 ночи, пробираясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
Вот, но это не значит, что я сегодня буду почивать вас только такими серьезными вещами. Пришла пора нам с вами улыбнуться. Значит, послушайте несколько шуточных песен.
Я вчера закончил ковку. Я 2 плана залудил. И в загранкомандировку от завода уходил. Копоть, сажу смыл под душем, съел холодного езя. Инструктора послушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того. Он мне дал прочесть брошюру, как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты уж их, говорит, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, экономи, но не дури, и гляди, не выкинь фортель, с сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена, может, скажут, пейте, ешьте, ну, а может, и нет. Ух, я в Венгрии на рынок покажу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазный, зараза, там бывает ходить по пятам. Опасайся пущих лаза, ты вне брачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они не прямиком, шасть в купе и притвориться мужиком. А сама наложить тола под корсет, ты проверяй, какого пола твой сосед. Ну тут давай его пытать я, опасаюсь, маху дам. Ну как проверить, лезь под платье, так схлопочешь по мордам, верно? Но инструктор парень дока, деловой попробуй срежь. И опять пошла морока, про коварный зарубеж. Я популярно объясняют ленивеж. Я к болгарам уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить нельзя, а вот не вникнут, разъяснять. Ну я ж по ихнему ни слова, ни в духу и ни в тую. Молод мне, так я любого в своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду наконец. Сплю с женой, а мне не спится, Дусь, а Дусь. Может, я без заграницы обойдусь? Я ж не ихнего замеса, я от тедова сбегу. Я на ихнем не белемеса, ни гу-гу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с просонок, знаешь, Коля, не зуди. Что ты, Коля, больно робок, я с тобою разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время Дуся, Дусь. Обещал, забыл ты нечто, ну хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь? Ты сбереги там пару рупий, не бузи. Мне хоть черта в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все, снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы.
Меня часто спрашивают, почему, мол, дескать, ты не пишешь больше сказок. Нет, я пишу сказки, но просто кончился период, когда я писал этот шуточный фольклор, там, в заповедных и дремучих страшных муромских лесах. Всяка нечисть бродит тучей, в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники. Если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть. Ну вот, а вот недавно для фильма «Иван да Марья» я написал серенаду соловья-разбойника, про которого 6 лет тому назад я писал вот эту вот шуточную сказку. Песня такая, серенада соловья-разбойника. Выходи, я тебе посвящу серенаду. Кто тебе серенаду еще посвистит? Сутки кряду могу, да упаду. Если муза меня посетит, я пока еще только шутю и шалю. Я пока на себе не похож, я обиду терплю. Но когда я вспылю, я дворец подпилю, подпалю, развалю, если ты на балкон не придешь. Ого-го-го-го-го-го-го, ей-ей-ей, трали-вали. Кабы красная девица жила в полуподвале, я б тогда на корточке приседал у форточки, мы бы до утра проворковали. Нечистую силу, когда ее опозорили, отовсюду прогнали, они сидят на полянке, грустные такие, промокшие, все усохшие такие, поют такие песни, куплеты. Я баба яга, вот и вся недолга. Я езжу в намазной ступе, я к русскому духу не очень строга, люблю его с
сваренном супе. Ох, надоело по лесу гонять, зелье я переварила, нет, что ведь стало нам всем изменять наша нечистая сила. Добрый день, добрый день, я так оборотень, неловко вчерась обернулся, хотел превратиться в дырявый плетень, ты вот посередке запнулся. И кто я теперь, самому не понять, эх, меня, братцы, скривила, нет, что ведь стал совсем изменять нам наша нечистая сила. А я прежний, больной, озорной, водяной, но мне надоела квартира. Лежу под корягой, простуженный, злой, ведь в омуте мокрый и сыро. Вижу, на медне утопленник, хватит, а он мне пяткой порылу. Не перестали совсем уважать нашу нечистую силу. Такие дела, лишачиха со зла, лишив меня, лишь велюры, меня из дупла на мороз прогнала, у ей с водяным шуры-муры. Сосвету стали совсем изживать, ну просто-таки гонюте в моей луне. Перестали совсем ублажать нашу нечистую силу.
Теперь, какое выступление может обойтись без спортивных песен?
Песня называется «Марафон» или «Бег на длинную дистанцию». Она довольно известна. А вообще она написана по поводу некоторых комментариев, которые мы слышим, особенно к хоккейным матчам. Значит, вы слышали, как Озеров распространялся и не называл канадских или там их игроков не иначе, как профессионалами. Тогда бы он должен был говорить: любители наступают, значит, профессионалы обороняются. Он почему-то говорил: наши ребята и профессионалы. Это мне напомнило сразу случай на киргизской студии, когда режиссер бегал и все время говорил: товарищ цыгане, будьте любезны, встаньте вот здесь вот слева. Будьте любезны, товарищ цыгане. Он говорит: сейчас, товарищ киргиз. Ему сказали. Вот примерно на этом уровне, знаете. Так вот... Обороняются профессионалы, профессионалы, почему тогда, значит, эти, значит, наши хоккеисты, а те только, значит, что подчеркивают, что мы любители, что ли, я так не пойму. Профессионал, бля, уже с ума сойти. Потом как начнет рассказывать, ладно, бог с ним. В общем, это марафон, это по поводу того, что, правда, вот, они и так комментировали, из пары и вон. Вот еще одну шайбу забили наши чехословацкие друзья. Бравым голосом таким. Ты сидишь и думаешь, какие они к дьяволу друзья. Забили шайбу, все друзья. Наполи, они соперники и противники. А друзья, они совсем в другой обстановке. После матча там или в другой раз.
Я бегу, 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 бегу. Долго бегу, потому что 40 километров мне бежать. Я бегу, бегу, топчу скользя по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. А вот, может, пока я бегу, я гулять хочу, укуривать и мошки. Так нет, бегу, бегу, топчу по гаревой дорожке. А гвинеец Сэм Брук обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Вот друг гвинеец так и прет, все больше отставание. Ну, я надеюсь, что придет второй мне дыхание. Потом я третий за ним ищу, потом четвертое дыхание. Ну, я на пятом сокращу с гвинейцем расстояние. Не, ну, тоже мне, а? Хорош друг ледяно пошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Вот гвоздь программы «Марафон», а градусов все 30, но к жаре привыкший он, вот он и мастерица. Я бы еще бы поглядел бы на него, когда бы было минус 30. Ну а теперь, конечно, достань его. Осталось, что ты только материться. Не, ну тоже мне, а? Гляди, хорош друг, гляди, что делать, обошел на третий круг. Нужен мне такой друг, как его даже забыл, Сэм Брук. Сэм наш, гвинейский Брут.
Ну, обо всех ходят слухи всякие и сплетни, об актерах особенно, потому что слухи распространяют знакомые, а у актеров очень много знакомых, то есть весь зрительный зал и все зрители в кино. Вот я сам очень пострадал от этого дела и продолжаю до сих пор. И звонят в 7 часов, говорят: «Ой, вы живы?» и вешают трубку радостно так.
Нет меня, я покинул Россию. Мои девочки ходят в соплях. Я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях. Кто-то вякнул в трамвае на Пресне. Нет, его умотал он наконец. Вот и пусть свои чуждые песни пишет там про Версальский дворец. Слышу сзади обмен новостями. Да не то, тот уехал, спроси. Ах, не то. И толкают локтями, и сидят на коленях в такси. А тот, с которым сидел в Магадане, мой дружок еще по гражданской войне, говорит, что пишу ему: «Ваня, скучно, Ваня, давай, брат, ко мне». Я уже попросился обратно. Унижался, юлил, умолял. Ерунда. Не вернусь, вероятно, потому что я не уезжал. А кто поверил, тому по подарку, чтоб хороший конец, как в кино. Забирай триумфальную арку, налетай на заводы Рено. Я смеюсь, умираю от смеха. Как поверили этому бреду, не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду.
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делаются и дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука. Оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно, в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу, и сосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же, вожак, дай ответ? Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы торфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Песня называется «Я не люблю».
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я тружу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пули, и в обычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаю спокойным, охромили меня и согнули, к пьедесталу прибив Ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента Ахиллесову эту пету и железные ребра каркаса, мертво взятый раствором цемента, только судороги по хребту. Я хвалился косою сожженью на те смерти, я не знал, что подвергнусь сужению после смерти. Но в привычные рамки я всажен наспор вбили, а косую неровную сажень распрямили. И с меня, когда взял я да умер, живо маску посмертную сняли расторопные члены семьи. И не знаю, кто их надоумил, только с гипса вчистую стесали азиатские скулы мои. Мне такое не мнилось, не снилось, и считал я, что мне не грозило оказаться всех мертвых мертвей. Но поверхность на слепке лоснилась и могильною скукой сквозила из беззубой улыбки моей. Я при жизни не клал тем, кто хищный, в пасти палец. Подойти ко мне с меркой обычной опасались. Но по снятии маски посмертной тут же в ванной гробовщик подошел ко мне с меркой деревянной. А потом, по прошествии года, как венец моего исправления, крепко сбитый литой монумент при огромном скоплении народа открывали под бодрое пенье, под мое с намагниченных лент. Тишина надо мной раскололась, из динамиков хлынули звуки, с крыш ударил направленный свет, мой отчаянием сорванный голос. Современные средства науки превратили приятный фальцет. Я не мел, покрывало упрятан, все там будем. Я орал в то же время кастратом в уши людям. Саван стернули, как я обужен, на те смерти. Неужели такой я вам нужен после смерти? Командора шаги, злые гулки. Я решил, как во времени оном, не пройтись ли по плитам звеня, и шарахнулись толпы в проулке, когда вырвал я ногу со стоном, и осыпались камни с меня. Накренился я, кол безобразен, но и падая вылез из кожи, дотянулся железной клюкой. И когда уже грохнулся на земь, из разодранных рупоров все же прохрипел я, похоже, живой. И паденье меня и согнуло, и сломало, но торчат мои острые скулы из металла. Не сумел я, как было угодно, шито-крыто, я напротив ушел всенародно из гранита.
Какой вопрос вы хотели бы задать самому себе?
Сколько мне еще осталось лет, месяцев, недель, дней и часов творчества? Вот это я бы хотел бы задать этот вопрос себе. Вернее, знать на него ответ.